имя Отца и Сына и Святого Духа. Христос воскрес! Сегодняшний воскресный день опять мы, как верующие во Спаса и Бога нашего Иисуса Христа, собрались во святых храмах, чтобы торжествовать еще одно воскресенье, еще один недельный день, как малую Пасху. И особое торжество в эти послепасхальные дни являет нам Господь дни воскресные, как бы напоминая сугубо, что вечная наша Пасха Христос однажды уже воскрес и никогда не умирает. И мы, соответственно, имеем вечное бытие и надеемся на воскресение вечности, как верующие в Него. Господь утешает нас пасхальными песнопениями в эти дни. Но в эти же недели Господь напоминает и не пристает напоминать нам о своих благодеяниях или о тех подвигах святых угодников Божиих, которые они совершили в своем житии. Сегодняшняя неделя, неделя четвертая по Пасхе, посвящена воспоминанию о расслабленном, о исцелении расслабленного, воздвинутого Христом в те древние времена, когда Он еще до распятия, когда Он пребывал в плоти человеческой вместе с людьми здесь, на земле, оказывая неисчислимое благодеяние и исцеление человеческому роду. Почему Церковь именно по празднеству Пасхи дает для внимания нашего и еще раз напоминает нам об этом случае исцеления расслабленного на овчьей купели в Иерусалиме? Вспомним кратко евангельское повествование о этом событии. В Иерусалиме была близ храма Соломонова овчья купель. Овчья купель, она называлась так по той причине, что в этой купели омывались животные, пригоняемые для жертвы в храме Соломонова. Омывались овцы, которые пригонялись, и она недалеко отстояла от так называемых овечьих ворот. И вот в этой купели было одно поразительное чудо. Ежегодно в эту купель сходил ангел Господень и возмущал в этой купели воду. И кто после возмущения, после колебания воды входил в эту овчью купель, какой бы болезнью неодержим был человек, тотчас выходил из нее исцеленный. Но это исцеление подавалось только одному человеку, который входил в первый купель по возмущении воды. И только раз в году. Но множество людей собиралось возле этой купели больных, чающих исцеление от своей болезни. Настолько собиралось, что построен возле этой купели был дом милосердия, называемый по-еврейски Вифезда. И этот дом имел по Евангелию 5 притворов. И в нем лежало, как говорит Евангелие, множество слепых, хромых, глухих, чающих движение воды. Среди этих больных людей лежал и расслабленный человек. Расслабленный – это значит парализованный. Человек, который болел недугом своим уже 38 лет. Он находился возле этой купели, ожидая возмущения воды и чая исцеления. И Церковь сегодня приводит нам на память этого расслабленного, как бы укрепляя нас, надеяться и быть твердым в уповании на милосердие Божие и на то благо, которое направлено по отношению ко всему роду человеческому. 38 лет лежать возле этой купели, ожидать исцеления, будучи при этом парализованным. То есть, наверное же, если логически бы рассудил человек, он сказал бы, что я парализованный. Пока я доползу до этой купели, уже кто-то, одержимый другой болезнью, впереди меня уже скочит в эту купель и получит исцеление. Казалось бы, что и на что мне надеяться? Но он лежал там, ожидая исцеления и ожидая, что, может быть, какой-то человек придет и смилосердствуется над ним и вернет его в купель. И вот Господь зашел в этот дом милосердия, который был на овчьей купели. Он увидел там множество больных. Но почему-то голос свой исцеления он обратил только к одному этому человеку. Множество народа ведь лежало по святому Евангелию. И только у одного Господь спросил, хочешь ли здрав быть? Потому что подвиг веры, твердая, непоколебимая вера в милосердие и чудо Господне держали человека на этом святом месте. И человек ему этот отвечает, хочу здрав быть, но не имею человека, который бы веру меня купил. И тогда Господь, сам источник всяческих исцелений, подавающий исцеление и на общей купели, и на других святынях, и на других святых местах, по вере и молитве с верой людей, все здрав будь, тому не согрешай. Возьми одр твой и ходи. И этот человек, не сомневаясь, поднялся со своего одра, на котором лежал уже многие годы, расслабленный, парализованный, взял этот одр свой, не просто он исцелился. Но почему акцентирует Иоанн Богослов, что одр свой взял? Что у него окрепли все физические силы, истощенные продолжительной тяжкой болезнью. И он взял одр свой и пошел. И что же мы видим вокруг? Радость людей, которые порадовались, что человек получил исцеление. Утешение, ликование их, сорадование этому больному, получившему исцеление, нет. Видим зависть. Зависть таковую, что ни во что вменили чудо исцеления, а еще и роптали, еще и завистливо говорили, что нельзя брать одра в субботу, потому что суббота по еврейскому закону есть день покоя. Нельзя брать одра в субботу и ходить, а ты взял одр свой и пошел. И он говорит, человек, который сказал и исцелил меня, тот сказал мне, возьми одр твой и ходи. Сегодня, братья и сестры, мы видим пример подвига расслабленного, пример подвига веры, благочестия и терпения. Как часто мы даже в небольшом искушении начинаем просить о помощи Бога. И вроде мы приступаем к Богу с верой, с надеждой, с молитвой, но как часто у нас не хватает терпения. Терпения, когда мы просим какое-то благо для себя. Вот помолился раз, помолился два, и потом человек уже начинает роптать на Бога. Меня Господь не слышит. Уже молился, уже и постился, и смирялся, и в церковь ходил. А что это мне дало? Что это мне помогло? Сам того не понимая, что в терпении своего недуга или какой-либо скорби он уже совершенствовал свою душу. Делался здоровым не только телесно, а главное, что он, терпя болезни и скорбь, делался здоровым духовно, приобретал мужество духовного человека. Но нет, мы часто начинаем роптать и хотим, чтобы Господь подал нам тот час, сейчас же, сию минуту, потому что мы так хотим, потому что мы эгоистически относимся по отношению к Богу, потому что Господь нами не видится как источник блага, источник добра, источник милосердия, источник сострадания к роду человеческому. Мы видим Бога как слугу, который должен подавать мне то, что мне нужно. И часто человек просит себе исцеления телесного, а на самом деле этот человек не понимает, полезно ли для него это физическое здоровье. И во что обратит он впоследствии это физическое здоровье? Какие-то удовольствия? Из греха в грех потом будет впадать со своим физическим здоровьем. А может болезнь? Это является ограничителем его какой-то его жизни христианской, христоподражательной. Может эта болезнь является единственным его подвигом и Христом, который человек, неся, войдет в Царствие Небесное. Ведь старцы говорили, что без скорбей спастись невозможно. Не каждому человеку даются скорби в той или иной мере. И они должны быть, эти скорби. Но эти скорби и болезни мы должны воспринимать именно с христианским чувством. Потому что святые отцы говорили, что в последние времена люди будут спасаться не подвигами, не постами, не молитвами. Все это у них отнято будет, потому что не полезен даже внешний подвиг будет для человека по той причине, что человек будет горд в последние времена, И вот это несение внешних подвигов ради Бога будет надмевать, и человек будет мнить о своей праведности, о величии своих подвигов внешних. Но старцы говорят, что в последние времена будут спасаться люди скорбями и болезнями, не претерпев и до конца, то и спасен будет. А Авросий Оптинский еще проще об этом говорит, как бы раскрывая смысл нашего жития и как бы раскрывая смысл того подвига, который мы несем в наши дни. Он говорил, что три пути спасения есть у человека. Первый путь – это жить правильно. Но если мы внутрь себя посмотрим, то, наверное, никто не скажет, что у нас есть этот путь. Второй путь – если не жить правильно, то каяться. Но и второго пути спасения у нас нет, потому что покаяние наше, оно кратковременно. Вот покаялся на исповеди, вроде 5 минут поплакал, я считаю, что это достаточно, что я плакал свои грехи. Забывая, что угодники Божии, как апостол Петр, однажды отрекшийся от Христа и уже воспринятый в апостольское достоинство, и чудотворивший точно так же, имевший силу апостольскую, он плакал о своем отречении от Христа всю жизнь, так что на щеках слезы проели борозды от слез, и у него на щеках были язвы от постоянных слезных потоков, которые усиливались, когда он слышал пение петуха. Второй путь спасения, если не грешить, то каяться. У нас нет этого покаяния. А третий путь спасения, говорит старец Амвросий Оптинский, терпеть скорби и болезни. Вот этот третий путь спасения, наверное, подходящий каждому из нас в наше время. И мы можем, братья и сестры, твердо это сказать, вспомнивши пример того человека. Человека, о котором в церкви говорится притча, что он был крайне беден и роптал на крест, который дал ему Господь, на свою бедность. И вот Господь ему говорит: «Явился ангел Господень и ввел его в такое помещение, вдоль стен которого стояли кресты, накрытые простынями, накрытые пеленами. И вот говорит: ты говоришь, что твой крест бедности тяжел. Возьми же крест по твоим силам и какой тебе удобен». Господь как бы дает выбор человеку. И вот человек начал примерять кресты. Один слишком тяжел, другой неудобен и громоздок. Третий вроде и хорош, но слишком режет плечи острыми углами. А вот наконец он взял крест. Да вот же он, хороший, легкий, как раз по мне. Вот это мой крест и будь. «Сними покрывало», сказал ему ангел. Когда он снял покрывало, на кресте было написано «бедность». Господь каждому человеку дает крест не сверх его сил, а дает крест по силам человеку нести, по его человеческим силам, да еще своей силой Господней укрепляет человека в несении своего жизненного креста. И мы должны быть как тот расслабленный. В терпении нес он крест своей болезни, с верой надеясь на милосердие человеколюбие Божие, исповедуя Бога как человеколюбца. Ведь подумайте, что настолько любовь к Богу была в сердце этого человека, что 38 лет она держала его в этой общей купели, укрепляя в надежде на милосердие человеколюбие Божие. Он видел в Боге любовь, видел в Боге человеколюбца и не посрамился. И мы должны таковым же быть. И не должны поревновать, братья и сестры, тем, кто роптал на Спасителя. Роптал, даже малейшую причину изыскивая, чтобы оклеветать его, чтобы убить его, чтобы досадить ему. Вот субботу расслабленный понес ход. Они не увидели чуда расслабления. Они не увидели милосердия Божия, человеколюбия Божия. Они только в зависти роптали. Роптали на Спасителя и уничижали самого расслабленного. И мы, братья и сестры, не будем подобиться ропотливым людям. Почему? Потому что священные писания, святые отцы, ропот не относят к добродетели. Но наоборот, святые отцы еще говорят, что ропотливый всегда бывает наказан Богом, никогда не избегает наказания. За ропот человеку не то, что какое-то милосердие Божие сливается, но еще и попускается еще больше скорби и болезни, чтобы привести человека в состояние смирения и осознания своего недостоинства. Потому что мы, творение рук Божьих, воздвигнутые от праха земного, мы еще смеем часто возвышать на своего Творца голос ропота. Да мы не должны, братья и сестры, не то что роптать, а даже и малейшее какое-то величание не должно исходить из наших уст и самомнения. Ведь возьмите, ведь Господь нас от небытия призвал в бытие. Господь насадил даже рай для первого человека и поместил туда человека. Человек и этого блага отвернулся и отвергся самопроизвольно по своей собственной злой воле. По своей воле человек стал злым. И Господь из рая того, из Едема, который был насажден для первого человека, изгоняет его со словами: «Проклята земля в делях твоих, тернии и волчцы произрастит она тебе, в поте лица твоего снеси хлеб твой, жена внука будет рождать чад твоих». Вот какое благословение было первому человеку за его отступление от Бога. И мы находимся не в Царстве Небесном, мы находимся в месте епитимии, в месте наказания, которое мы должны со смирением нести, со смирением, стремясь к милосердию человеку и любви Божией, чтобы вернуться к Богу, надеясь на Его человеколюбие. Тернии и волчцы произрастит земля. Но посмотрите, Господь, даже эти тернии и волчцы, даже эти малые отблески того земного прекрасного рая украсил какой красотой. И если эти тернии и волчцы, если эта земная природа, которая проклята в делах человеческих, она имеет все-таки какую-то красоту, то каковы же обители райские? Каковой же был земной сад Едем, насажденный для первого человека? И Господь говорит: скорби и болезни понесешь, человек. Но и тут же Господь в этой же самой природе насаждает лекарственные растения, которые бы человек мог употреблять и исцеляться от своих болезней. А исцеление от болезней душевных Господь насаждает истинную веру, истинную церковь, которая охраняет душу человека от духовной болезни, наставляя его на путь добродетельного жития и на путь нескончаемого бытия в вечности, на путь Царствия Небесного. Мы должны идти узким путем, путем тернистым, путем трудностей всяких, скорбей, болезней. А широкий, свободный путь, он не для чад Божий. Ведь сам Господь показал пример пути спасения. А путь спасения – это уничижение, озлобление людей, окружавших Христа. Распятие, поношение даже распятого на кресте, уничижение даже после его смерти, уничижение даже после его светлого воскресения пытались оклеветать даже это воскресение, бывшие явными свидетелями этого чуда воскресения и свидетельства воинов, которые явились и сказали Синедриону: ангел явился и отвалил камень гроба. Вот, братья и сестры, Господь показал нам, какой путь. И Русь святая нашла и идет до ныне этим путем. На примере нашего Отечества мы видим, что наше Отечество является как бы отображением страданий и страдальца Христа. Наше Отечество подобно Христу. Его весь мир уничижает, оплевывает, заушает. Сколько войн, сколько разрух, сколько страшных бедствий было на нашем Отечестве. Но Господь всегда восставлял его из праха и пепла. А душу народную, святое православие, ничто не смогло сломить. Никакие завоевания, ни мусульман, ни католиков, ни других иноплеменников, которые шли, чтобы задушить православие, чтобы разрушить до основания его истребить. Никто не смог душу нашего народа уничижить, и никто не смог ее растоптать. Святая православная церковь претерпела даже последние вот годы свои страшные уничижения, притеснения, а то и тотальное истребление, физическое уничтожение, как храму, как все, что относится к церкви, к воспоминанию Бога, благочестивой христианской жизни, все старались истребить, уничтожить. С детства всевали семена атеизма, безбожия, надсмешки над всем святым. И все равно мы видим, что Господь сохранил наш народ, сохранил душу нашего народа, сохранил нравственность этого народа. Теперь пытаются влезть в эту душу нашего народа, в христианскую нравственность, в христианский образ жизни нашего народа. Пытаются рекламировать всячески, что христианский образ жизни – это низкий, отсталый, несовершенный, средневековый, не соответствующий уровню современного человека. А уровень современного человека – это блуд, прелюбодейство, воровство, грабеж, убийство. Вот это считают цивилизацией. Вот это возносят и становят на постамент как идеал какой-то. Говорят, что вот настоящий идеал современного общества. А то, что вы говорите, целомудрие, нравственность, трудолюбие, чистота, незлобие какое-то, всепрощение, гостеприимство и прочее, прочее, это средневековые устарелые принципы жизни, принципы морали. Ведь посмотрите и сравните. Стоит ли? Да пускай меня обзовут и средневековым, пускай меня обзовут отсталым, но лучше я буду жить нравственно и по заповедям Христовым, нежели жить скотоподобно по уставу цивилизованного человека. Да и цивилизация ли это? А мне кажется, это деградация человеческого общества, проявляемая во всех его пороках, низменных страстях и ничтожестве каком-то. Кажется, все зло воплотилось и присвоило себе название цивилизации. Ведь послушайте современные ритмы, как они далеки даже от простой народной музыки, которая действительно душевно веселила человека. Я не говорю о духовных тех песнопениях, о духовных мелодиях, которые складывались в нашей церкви и хранились столетиями, как драгоценное сокровище, и которым восхищаются до ныне как наши соотечественники церковные, так и иностранцы. Наша духовная культура воплотилась и в литературе, и в искусстве, и в иконописании, и в храмоздательстве, во многих других, даже в культуре трудолюбия нашего народа воплотилась наша христианская культура. Нам пытаются навязать культуру другую, не христианскую, но культуру антихристову. Ведь посмотрите, современные ритмы мелодий, откуда они взялись? Откуда они пришли к нам на Русь Святую? Мы видим, что путь их идет из Америки. А в Америке они имеют свои начала из тех негритянских общин. Негров привозили в Америку как рабов. И они, дикие эти племена, издревле служившие идолам, и во время этого своего служения идолам, а то есть бесам, использовали звуки и ритмы барабанов, они вот эти ритмические звуки принесли сначала в Америку, а затем она, как чуть ли не идеал и элита всякой культуры, распространила это по всему миру. Но посмотрим, какая там гармония, какая в этой музыке красота. Удары ритмичные, удар за ударом, разрушающий психику человека и разрушающий физическое здоровье. И человек часто, что самое интересное, он не слушает эту музыку и ритмы, а как бы пытается оглохнуть от нее, включает эту музыку на всю катушку. И часто даже, чтобы отключиться от общества, одевает наушники и включает там, чтобы это все гремело, чтобы это заглушало все его добрые христианские нравственные чувства. Как далеко это от простых русских и украинских народных песен? Как далеко это от наших вышел? Как далеко это от наших сказов, добрых и поговорок, да и былин, в которых всегда добро побеждало зло? Как оно далеко все это? Воплощенный сатанизм в своем проявлении. А посмотрите на поведение на танцплощадках или во время выступления каких-то рок-ансамблей там, или рок-групп каких-то, значит, поведение людей, которые находятся вокруг выступающих. Это же ведь чистое откровенное беснование, когда человек невменяемый, теряет контроль над собой. Он трясется, дергается, начинает крушить все вокруг, делает какие-то непристойные всяческие телодвижения. Разве это не беснование откровенное? Разве человек, ты не видишь, что ты как образ Божий, насколько посрамлен? И мы, братья и сестры, поменяли свою культуру, свою величайшую культуру, которая восхищается до ныне, христианскую культуру, восхищается весь мир, мы променяли на вот эту чечевичную похлебку, за которую продаем первородство православия, первородство сынов Божьих. Мы сейчас меняем нравственные устои православия ни во что, и этим являемся оскорбителями Бога. Оскорбителями, и дай Бог нам такими быть. Дай Бог нам вспомнить, что мы наследники Руси Святой, что нам нужно жить в терпении величайшем. Да, мы сейчас расслаблены духом. Мы сейчас расслаблены не плотью, как тот парализованный, мы духом расслаблены. И над нами творят свои козни все духи злобы, как хотят. Но мы должны иметь твердую надежду, терпение и твердую молитву и упование на милосердие Божие и на чудо исцеления Руси Святой. Ведь говорили же старцы, что Русь путем великих испытаний придет к величайшей славе. Это говорит не кто-то, а преподобный Серафим Саровский, слова которого из года в год сбываются, и пророчество его, явное сбытие этих пророчеств, мы ежегодно видим. Серафим Вырицкий говорил, что Русь Святая встанет на такую высоту благочестия, что в Питере гавани будут забиты кораблями, на которые будут приезжать иностранцы для того, чтобы принимать православное крещение. Преподобные отцы Оптинские говорят то же самое, что Русь Святая в последние времена будет воздвигнута из небытия духовного в великую духовную славу, да таковую, то даже дети будут носить кирпичи для постройки храмов. И Русь сократится в границах. Она будет очень бедна материально, но очень велика и богата духовно. На Руси возродится опять монашество, как издревле принятый на Руси способ управления. И монах, и управитель на Руси, царь будет такой по благочестию, что ни один народ ни в одно время не имел такого правителя. И Русь святая, как верная невеста Христова, придет ко дню второго пришествия Христова не со скорбью, а в радости, что она сохранила верность своему жениху Христу и осталась верным даже до пролития крови святому православию и сохранила устои христианской нравственности, морали и духовной жизни. И мы, подобно этому расслабленному, надеемся на пророчества наших святых отцов. Почему? Потому что они не ложны. Они сбываются год за годом, день за днем. Сбудется и это пророчество, только нам, братья и сестры, нужно жить так, чтобы мы были достойны исполнения этого пророчества. Мы должны не просто надеяться, что что-то когда-то будет, что авось Бог даст, авось Бог простит. Нет, мы должны так жить, чтобы Бог простил. Потому что недаром наши предки говорили, Бог-то Бог, а сам не будь плох. То есть жить так, чтобы достойным быть помощи Божьей. А в другом месте также говорил народ, сложивший опять мудрую по духовности пословицу, на Бога надейся, а сам не плашай. То есть живи так, чтобы быть достойным помощи Божьей и иметь твердую надежду не на пустом месте основанную, а на твердом исполнении заповедей Христовых и на жизни христианской. И мы должны так жить, тогда Господь восставит нас с одра расслабленности, восставит Русь святую, как древле расслабленного. Только бы мы ответили на его вопрос, когда он спросит, хочешь ли цел выйти? Только бы мы ответили, да, Господи, хочу. И человека вроде не имел расслабленный, который вверх бы его купить. Сам Господь воздвиг его, только за одно его желание исцелиться от расслабления. И за его веру, терпение и надежду. Дай Боже таковую веру, таковое терпение, таковую надежду всему нашему народу, чтобы сам Господь простер ему руку помощи и сказал бы ему, обратил к нему, все здрав будь, тому не согрешай. Аминь.